Я офигел. Когда этот приговор прозвучал, я дня три был в таком состоянии, как будто я грамм мефедрона с ветром прогнал прямо в темечко. На тот момент мы просидели 3,5 года в Тульском централе, и меня оттуда этапировали вот в эту колонию Харп, где и скончался недавно Алексей Навальный. Я увидел пейзаж, что вокруг сопки снежные, за нами был прицеплен вагончик с магазином железнодорожным, и туда начали подтягиваться немцы на нартах, на оленях, и начали покупать соль и порох. Я так слегка приуныл, куда привезли, какой кошмар. Ни деревьев, ничего, просто кругом снега. 99,9% осужденные, которые находятся на особом режиме, это люди деградировавшие. То есть поговорить там особо нечем. То, что тебя там не бьют, и то, что не морозят, и не унижают, это абсолютно не скрашивает твое внутреннее состояние, потому что ты сидишь в бетонном мешке, и ты понимаешь, что у тебя впереди вечность. Одни и те же рожи и радиомаяк.
В Москве 15 часов, в Благовещенске 21, во Владивостоке, Хабаровске, Южно-Сахалинске 22, в Петропавловске, Камчатском полночь. А в тюремном подкасте последний эпизод сезона. Привет-привет, меня зовут Миша Ронкайнен, и я беседую с людьми, которые сидели в тюрьмах разных стран мира. И на этом месте должен был быть выпуск из другой страны мира, не России. Но вы знаете, что случилось? В тюрьме умер Алексей Навальный, и я решил сделать эпизод с человеком, который сидел в этой же тюрьме. Я вас сейчас не познакомлю, но для начала небольшой дисклеймер. Разные люди относятся к Навальному по-разному. Кто-то его любит, другие ненавидят. Но тюремный подкаст вне политики. Я не буду оценивать в выпуске политическую деятельность Навального. Он сидел в тюрьме, а это тема тюремного подкаста. Вот единственная причина, по которой я сейчас про него говорю. Ну и потому что он, конечно, был одной из самых ярких фигур последних 10-15 лет. И для меня лично, я все-таки оценю один из поступков Алексея, для меня лично самым ярким из того, что он сделал за последнее время, было его возвращение в Россию после лечения в Европе. Объясню. В своем подкасте я активно транслирую вещи, которые считаю важными, что надо ценить свое время и свободу, свою семью, все это легко можно потерять, и лучше осознать ценность этого, пока не потерял. Я говорю это сам, или про это говорят герои, но тезис «цени, что есть» постоянно звучит в тюремном подкасте, и не просто так, это моя такая небольшая миссия, уж простите за пафос. Так вот, возвращение Навального — это поступок, который прямо противоречит всему, что я транслирую. В Европе у него было бы все, он бы спокойно там жил с семьей, с деньгами, со статусом, и Алексей это прекрасно понимал, но он выбрал сесть. Было очевидно, что его посадят. То есть вот эти ценности, про которые я говорю, что их легко потерять, свобода, семья, он просто такой, пфу, чао, пока, я в тюрягу. Это было ярко, это было сильно, и, честно, для меня это было непонятно. Потому что для своей политической деятельности, опять же, я ее не оцениваю, он со свободы даже из-за границы мог бы сделать больше, чем из российской зоны, как мне кажется. Но, что говорить... 16 февраля 2024 года Алексей Навальный умер в колонии особого, самого жесткого в России режима. «Полярный волк» она называется, в поселке Харп. «Полярный волк» находится на самом севере Уральских гор, неподалеку от Северного Ледовитого океана. Я там был, прямо в Харпе. Это поселок на несколько уставших пятиэтажек. В окрестностях нет вообще ничего, только ненцы, коренной народ, которые до сих пор живут в чумах и пасут оленей. И в этой колонии сидит несколько сотен человек. Еще больше сидело. И среди них Дмитрий, мой сегодняшний собеседник. История у Димы на целый криминальный сериал с НТВ. Тут и бандитская ОПГ Москвы 90-х, и тачки, и стволы, и сумасшедшая любовь на всю жизнь. А после всего этого раскаяние и уход в религию. Дослушивайте этот выпуск до конца, в общем. Тем более, что в конце я расскажу, что этот выпуск не совсем последний в сезоне. Есть еще один, секретный, с человеком, который прямо сейчас сидит в тюрьме Эфиопии. Мне удалось пообщаться с ним по видеосвязи. Но об этом в конце. Дима, привет! Расскажи, как ты оказался в Харпе? Нужно ведь постараться, чтобы туда попасть.
В общем, я москвич, родился в Москве, и в конце 92-го года я только пришел из армии недавно, и моя родная сестра пожаловалась мне, что ее одноклассница Жанна, которая встречается с мазуткинским бандитом, давным-давно одолжила приличную по тем временам сумму денег и не хочет отдавать, запугивает криминалитетом. Здесь мне нужно было просто пойти и разобраться за честь своей сестры. Ну и я кинулся на помощь, пригласил двоих приятелей. Один из них воевал в Афганистане, второй был с уголовным прошлым. И мы приехали к этой Жанне разбираться по поводу долга. Она все отрицала, и закончилось все это тем, что мои друзья, как в залог, шубу норковую забрали, видеомагнитофон, сказали, как только ты вернешь деньги, получишь все обратно. И через некоторое время меня арестовали, водворили меня в ИВС и обвиняли в разбойном нападении. Вот эта Жанна, она сказала, что кто-то схватил кухонный нож, то есть было обвинение по 146 статье части 2, это разбойное нападение группы лиц по предварительному сговору, и нас по этому обвинению посадили в следственный изолятор, на Матросскую тишину, ребят на Бутырский централ.
То, о чем она говорила, было то, что кто-то там за нож хватался, какое-то насилие было, раз это разбойное нападение?
Я не знаю, потому что своими глазами я ничего не видел. Я в эту квартиру не заходил, потому что Жанна знает меня в лицо. Я не хотел на себя навлекать какую-то лишнюю беду, чтобы ко мне мазуткинские бандиты потом ездили, когда я один буду. И я стоял за дверью, слышал, что они разговаривают на повышенных тонах.
А как вы в квартиру-то попали?
Сергей, который воевал в Афганистане, он был усатый и абсолютно не криминальной внешности. Позвонил в дверь, встал напротив глазка и сказал, что Жанна здесь живет, мне надо с ней поговорить, это из наркодиспансера. Так как мама Жанны знала, что у Жанны проблемы с наркотиками, мама дверь открыла, они туда вдвоем зашли, я ниже стоял на лестничной клетке. Дома была Жанна и ее мама. И дальше я уже в щелку двери подслушивал, я слышал, что Жанна кричит: «Мама, не слушай их, они все врут».
О какой сумме вообще шла речь? Сколько она вам должна была?
$500.
Они еще и школьницы были. Откуда у сестры такие деньги, $500 в 92-м году? Это много, да, действительно очень.
Это выяснилось потом. Оказывается, она уже с этой Жанной целый год не ходила в школу. У них была своя винтовая школа юных девиц с низкой социальной ответственностью. Они варили на разных квартирах перевинтин. Какие-то девочки несовершеннолетние по 13, по 14 лет занимались там проституцией. У них был свой сутенер, они ездили к иностранцам. Но это все выяснилось гораздо позже. На тот момент ко мне просто пришла сестра, сказала: «Дима, помоги». Вот Дима помог.
То есть твоя сестра тоже сидела на винте, а ты не замечал, что с ней что-то не то?
Не замечал, потому что я не жил дома, я женился, снимал квартиру, но иногда я приезжал домой, и мама мне в прихожей оставляла записочки: «Дождись Лену из школы, обрати внимание на ее внешний вид». Сначала она писала, что она съедает все, что есть в холодильнике, и по 2 часа смеется. Потом она стала писать, что она неделями перестала есть. Я ее один раз дождался, увидел, что она накуренная. Про винт я, конечно, ничего не знал. Начал ее пытать, узнавать координаты драгдилера, чтобы наказать. Она мне сказала, где тусуется этот Аркаша, который прямо из кармана продает. Это было около кинотеатра «Будапешт», спальный район Биберева, и этот Аркаша, оказывается, был милиционером. Он стоял в шинели с портупеем, и в карманах у него везде была конопля. Естественно, я его бить не стал, потому что он в форме, но попытался с ним достаточно жестко поговорить, и он сказал: «Не вопрос, я перестану продавать коноплю твоей сестре, но придет ее подруга или кого-нибудь еще другого они пришлют. Они же все равно, если захотят, накуриться». И, в общем, он меня убил. Сказал, чтобы она сидела дома, никуда не выходила. Надавал ей лещей. Она вечером у мамы выпросилась в соседний подъезд якобы покурить с подругой. А подруге она сказала, что мама не отпускает ее на свидание. Одела все вещи, принадлежащие маме той подруги, включая побрякушки, золотые цепочки. Ушла и потерялась с концами. Полгода я ее искал. Она где-то вот по этим винтоварням жила, ночевала. Потом нашел. Уже на клофелин они перешли. Это Жанна, которая моя потерпевшая в перспективе стала. Она была ее подельницей. Они слишком много накапали клофелина какому-то немцу. Он ослеп. Их посадили, мою сестру вместе с Жанной, потом, когда я уже сидел. После того, как произошел вот этот инцидент у нее в квартире, мама вызвала милицию. Милиция начала искать, кто бы это мог быть. Нас не нашли, никаких концов не было. Но у нас был Биберево дискоклуб, и мы там случайно пересеклись. Жанна увидела меня, она знает, что я Ленин брат, и увидела рядом со мной Сергея. И она за него вцепилась и говорит: «Держи его, вот он меня ограбил, а я сейчас пойду милицию вызову». Мы, естественно, ушли оттуда, но с этого момента появились дополнительные сведения у следствия. Они вышли на меня, я там включал дурака до последнего, но мама маму допрашивали без меня, и у мамы спросили, какие у Димы есть друзья с усами, и мама их послала прямо по адресу к Сергею. Всех нас попринимали и посадили.
Как тебя задерживали?
Последние 10 дней я жил у девушки, без выхода. Происходила единственная в жизни моя любовь, 10-дневная, которую я забыть не могу.
Погоди, а где жена была в это время?
Жена была дома с ребенком. Если я куда-то ушел, значит, это нужно. Но, конечно, она подробностей никогда не знала.
А кем ты тогда работал?
Я работал с Корняком на тот момент, шил шубы женские. Монопольный комбинат СССРовский, куда свозил все пушно-меховое сырье на ВДНХ. И каждый Скорняк при изготовлении своего изделия имеет возможность что-то сэкономить. Это сэкономленное потом сшивается, красится, и надо это подпольно вынести, потому что вокруг забор с колючей проволокой, вохор, охрана с винтовками. Когда я только первые шаги делал на поприще несунства, я краил манто из каракуля и из каждого манто оставлял себе по несколько шкурок. И когда мои первые изделия дошли до УТК, на каждой шкурке стоит штамп. И по этому штампу можно посчитать, сколько шкурок ушло на изделие. И когда УТК Анна Григорьевна увидела, что на каждой моей шубе не хватает по 3 шкурки, она говорит: «Дима, нас всех посадит. Зачем ты столько много воруешь? Одну там можно, ну 3 нельзя». Я ничего не нашел лучше, как аргументируешь. Анна Григорьевна, я все понимаю, но у меня ведь даже кроссовок нет.
Как выносили-то, если ты говоришь, там колючка, вохор и забор?
Способов было несколько. Самые элементарные — это были дежурные алкаши, которых обвешивали кульками уже с утрамбованной продукцией и затягивали офицерским портупеем, и сверху не было видно. Ну, а если много товара, то тогда вывозили на машинах, там был транспортный цех. Но я-то потом уже начал жестить. Когда перешел в транспортировку, я просто набирал целые телеги мешков с пушниной, завозил грузовой лифт, а тот парень, который работал на грузовом лифте, злой его было погонял. Я говорю: «Злой, вывоз есть?» Он говорит: «Да, что тебе надо вывезти?» Я говорю: «Вот эту телегу». У него вываливался правый глаз, он опять его вставлял, говорит: «Все, все, сейчас сделаю». То есть я начал уже не экономить, а просто где что увижу, то и вывожу. Мой вывоз был, я до сих пор помню, ЗИЛ, свинарь погонял этого водителя. Он поднимал кузов, и у него под кузовом лежал запаска. Вот он эту запаску ложил в мои мешки и кузов опускал. То есть визуально с вышки они видели, что машина выезжает пустая, а машина вывезла на 50 тысяч долларов.
50 тысяч долларов? Настолько у вас там оставались остатков?
Остатки скупались, там же большие цеха. Сами Скорняки не каждый решался проносить. Это же уголовная статья. Статья, которую мне тогда могли инкриминировать, классифицируется как 93 прим, это кража госимущества в особо крупных размерах, она была расстрельная. По факту, по этой статье могли привести на Бутырский централ и там застрелить. Поэтому я ходил, конечно, слегка на изжогах. Я встал достаточно быстро на ноги, сразу оделся, обулся, купил себе автомобиль. Но шиковать в то время было нельзя. Это сейчас предприниматели удачливые могут позволить себе на Бентли приехать, а в то время это было палево. Форсировали движки, какая-нибудь копейка была с двигателем от BMW.
У тебя на этом производстве официальная зарплата какая была?
Можно было заработать от 120 до 220 рублей. А я в среднем имел 5000 в неделю. То есть мне эти 200 рублей вообще были не нужны. Я быстренько со Скорняка перешел на транспортировщика. Крупными уже суммами начал ворочить. Потом мы этот комбинат трижды обокрали. Я там оставлял своего друга на ночь в раздевалке. Он ночью вылезал, собирал все самые центряки. Этому свинарю в 5 утра он выкидывал в окошко эти мешки. Свинарь вывозил. Я в Подмосковье встречал. Тут же у меня это евреи все это перекупали. Я приходил к 9 на работу с деньгами в сумке. А они только начинали искать, куда это все пропало. На тот момент я начал строить дом 12 на 18 с дебаркадером, с сауной, с мастерской, с двумя въездами. Трешку снимал на речном вокзале. Жена ходила в чернобурковой шубе и бриллиантах.
Это было до того, как ты участвовал в этом разбойном нападении?
Во время. Я работал там 2 года, потом этот меховой комбинат закрылся. Почему сейчас смело об этом рассказываю? Потому что с 91 года много лет прошло. Есть такое понятие в Уголовном кодексе, как срок давности. И к тому же такой статьи вообще больше не существует, и комбината этого нет.
Хорошо, а что за любовь всей жизни у тебя была, что даже жена пододвинулась, так сказать? Расскажи.
Вот эта группа людей, которая этим занималась, скупкой и кражами, она по тем временам хорошо себя чувствовала в денежном плане. И среди них был мой друг детства, мы с ним вместе учились в училище. А когда мы с этим другом работали на меховом комбинате, мы иногда выходили в смену. А этот друг, он был немножко неуклюжий, у него был лишний вес, весь волосатый и невнятная речь. Особенно, когда он волновался, он начинал трещать, вспыхивал румянцем, начинал: «Девушка, все, пошли со мной, все, все». от него просто все ломились, и ему бабы не давали. И тут во вторую смену пивка с ним выпили, и пришли три практикантки, ну, им по 16 лет, и они стояли там, учились что-то кроить. И он говорит: Димон, хоть одну телку сними, и я плачу за кабак, за такси, мы тебе еще деньжат подкину. Я говорю: да не вопрос. Программа была дежурная, я говорю, в кабак. К одной подошел, у нее месячный, к другой подошел, у нее бойфренд. Третья была страшноватая, похожа на гималайского филина. Фигура вроде ничего, но нос крючком, пучеглазые, жидкие волосы, ставить веник между ног, она может взлететь даже. Короче, эта Оля согласилась пойти с нами в ресторан. Напились, поели, потанцевали, и Оле понравился я, а не Андрей. И мы приехали ко мне в гости. Получилось так, что мы ее вдвоем чпокнули. Я про это благополучно забыл, а он в нее влюбился. И она его прям быстро запихала под каблук, он перестал с нами общаться, перестал к телефону подходить. Все, что зарабатывал, он начал отдавать ей. Она лишила меня общения с другом на полгода. И каждую пятницу, субботу все несуны встречаются в ресторане «Колос». И тут я приехал туда на машине, зашел, увидел, что там в полном объеме были все несуны с мехового комбината, человек 50. И Андрей, мой друг детства, был вот с этой кикиморой. Я сел к ним поближе, забил косяк, там прям дунул, эту Олю тоже накурил. Она мне нахрен не нужна была, я просто хотел, чтобы он увидел, что она шалава. Андрей ушел в туалет, и я к этой Оле поближе подвинулся, она такая мини-юбка. Я говорю: Оля, зачем тебе этот шкаф? Я его знаю с 14 лет, разговаривать он не умеет. Пузо у него висит, поехали ко мне в гости. Я говорю: у тебя подруга есть? Подруга, которая должна просто отвлекать была Андрея, пока я буду заниматься с этой Олей. Она согласилась, мы приехали за подругой, она зашла в подъезд, и я стоял стекло у машины и поднял голову вверх и увидел, что с балкона на меня смотрит девушка с 9-го этажа. Естественно, я не разглядел, но я запомнил, где она живет. И потом через 10 минут случилось то, что меня ударило током, и до сих пор еще меня не отпускают эти электрические разряды. Вышла из подъезда девушка, которая смотрела мне в глаза, улыбалась, и она меня приковала вот этим гипнотическим своим взглядом. Я эту тряпку из рук выронил, челюсть у меня отпала. Это единственный раз было в жизни. Я понял, что это любовь. А Толстый наш томатный спонсор, то есть деньги у него. У меня денег на тот момент не было. И Толстый говорит: я за все плачу. А тут села девушка ко мне, в которую я уже влюбился. И, естественно, я не мог себе позволить, чтобы кто-то там платил за выпивку и за еду, когда рядом сидит девушка моей мечты. Наташа ее зовут. Я по дороге остановился, была палатка, у меня под сиденьем был пистолет газовый. Думаю, пойду-ка в этой палатке заберу все, что забирается. Она была стандартная схема, я практиковал иногда. Говоришь, что тебе подать, набираешь все это в сумку, потом сумку в окошко забираешь. Если ствол есть с собой, засовываешь туда ствол, говоришь: выручку, козел. Говоришь, 10 минут сидишь, потом можешь вызывать милицию. Заднего номера у меня не было на машине, то есть я чуть-чуть проехал вперед. Максимум, что он мог сказать, цвет и модель. Я достал газовый пистолет и положил его за пояс. И когда я подошел к палатке, мне уже наложили полную сумку алкоголя со всякими конфетами с шоколадками. Я услышал, что сзади хлопнула дверь. Это Наташа подошла ко мне сбоку. И цветущая, улыбающаяся, посылающая бешеную энергетику. И она говорит: а я видела, что ты достал из подселения. Я говорю: ну тогда тем более тебе не надо здесь стоять. Иди в машину, я сейчас приду. Она говорит: а я хочу посмотреть, как ты будешь это делать. Тут, естественно, у меня вообще хвост павлиний расправился. Я говорю: выручку на базу, суки. В общем, мы набрали этого вина, приехали ко мне в гости. Зашли с ней в другую комнату, принесли себе шампанское и шоколадку, и мы просто сидели и болтали. Мне так было хорошо. Тут врывается пучеглазая вот эта фистула и говорит: ты чего, Наташа, не помнишь, зачем я тебя взяла? Иди, отвлекай Андрея, он уже набрался, а мы с Димой шпилевили будем. Я ее взял за шкирку, принес к Андрею, я говорю: Андрей, забери это чудовище свое, что-то она хочет от меня. И она в приказном тоне говорит: так, Наташа, мы уезжаем, оказывается, это подруги детства. И она уходит, плечами пожимает, типа, я ничего не могу сделать. Потом я вспоминаю, что я знаю, где она живет, сажусь в машину, еду по ночным закуткам, нахожу и цветы, торт, шампанское. И в 9 утра звоню в эту дверь, открывает ее мама. Я говорю: Наташа здесь живет? Она говорит: здесь. Я сразу сказал маме, что я влюбился, что я обязательно женюсь, что я жить без нее не могу. Пожалуйста, пустите меня. И открывается входная дверь, и приоткрыта дверь в комнату, играет какое-то радио, и Наташа лежит и слушает музыку. Я туда зашел, и я не выходил 10 дней из этой комнаты. У меня такого в жизни больше никогда не было. И я никак не мог оттуда уйти. Ну и в конце концов пришло время посетить жену, ребенок, то все. И я сказал, что я сегодня уеду, а завтра приеду. И у нее началась истерика. Когда мне удалось ее успокоить, она села напротив меня с заплаканными глазами, глядя мне в глаза, говорит: ты знаешь, мы больше никогда не увидимся. И мы больше с этой Наташей никогда в жизни не виделись. То, что она сказала, оно прозвучало пророчески. Я пошел домой, позвонил в дверь, дверь вылетела с петель, и меня приняли в маски-шоу.
То есть тебя ждали уже дома?
Да, да. У меня была дома засада. Ну и меня повезли на Петровку 38, и я очень боялся, что сейчас из меня выбьют показания по поводу краж в особо крупных размерах и расстреляют. Петровку 38, это в то время был пыточный конвейер, откуда без признательных показаний не выходил никто. Там же на Петровке 38, когда меня забросили в камеру, я увидел чувака, который лежит и храпит. Ну, храпит он день, храпит второй, храпит. Думаю, что он не просыпается. Я приоткрыл одеяло, оказывается, он не храпит, а хрипит. Он без сознания лежит. Потом я увидел, что у него нету ногтей на руках, зеленкой замазано. Задрал ему майку, увидел, что у него все тело синее. Я его привел в чувство. Говорю, а за что тебя так били? Он говорит, я таксист, а меня подозревают в разбойном нападении. Я ничего не делал. Я еще хуже расстроился. Думал, сейчас меня, если так начнут пытать, я же сразу все расскажу. Следственные мероприятия – это тоже тема отдельного подкаста, это очень долго рассказывать. Как зверствовали опера, пьяные. Я просто расписался на чистом листке бумаги, что согласен со всем. И просидели мы под следствием 4 года, потому что сначала посадили Жанну, а потом посадили нашего судью, и нас там просто тупо замариновали.
То есть ничего связанного вот с тем, что ты там выносил на $1000 товара, то, что ты грабил палатки, за это тебя не судили?
Нет, только за Жанну был один единственный эпизод. Прокурор на суде запросил нам самоуправство. Была такая статья 200 Уголовного кодекса самоуправства. Она наказывалась первая часть штраф, вторая часть штраф и третья часть до 2 лет инкриминировали статью, которую мы уже пересидели, и отпустили. Мы даже не верили собственному счастью, что нас домой отпускают из тюрьмы. Но в тюрьме я уже пристрастился к наркотикам, перезнакомился с ворами в законе, блатной движ у меня пошел там.
Так, а расскажи, за какую историю тогда тебя в хард посадили?
Я уже был озлоблен на государство за то, что со мной так поступили несправедливо, и уже искал себе делюгу, где мне отработать, чтобы побольше денег. 7-я модель «Жигулей» у меня оставалась. Я на ней начал наворачивать круги по району в поисках счастья. И вот познакомился с пацанами из Дагестана. Один прям очень похож на Мурада Легенду. Да еще двое со сломанными ушами борцов-международников. Тоже в поисках денег. Ну, короче, в конце концов мы едем на разбойное нападение на трассу Москва-Дон. Я с этими дагестанцами договорился, что если вдруг нас принимают, то вы скажете, что вы разговаривали на своем языке, а я просто таксист. Они согласились. У нас из оружия был пистолет Макарова с глушителем и был один патрон всего. Догнали этого дальнобойщика, которого мы искали, там везли 55 миллионов, сопровождал охранник с пистолетом Макарова, и у водителя тоже был пистолет Макарова. Мы их ночью на трассе догнали, прострелили колесо, водителя нагнули под руль, второго тоже обезвредили, ключи выбросили. 3 минуты их не было, через 3 минуты прибежали, сели, уехали. Свернули в лес, зачем-то 4 часа в лесу простояли. Нас было 4, у каждого доля была 11 миллионов и одну долю на общее, в то время это было святое, на общичок уделить, чтобы к нам не было претензий со стороны вышестоящего руководства. Но по тем временам не такие большие деньги. 55 миллионов – это эквивалент $10 000 на тот момент. Прошло 4 часа с момента преступления, который мы зачем-то в лесу простояли, пока план перехвата объявят. На трассе Москва-Дон, город Кашира, на посту ГАИ остановили. Там уже была ориентировка. Классический модель «Жигулей» светлого цвета в машине, лица кавказской национальности. Меня-то никто не видел. Ну и нас жестко так сразу приняли, в лужу уронили, нашли этот ствол, ну и все, приехали. Вот и так я попал за разбой. Я очень долго бодался с ними, потому что доказательная база равнялась нулю. Дагестанцы, как и договаривались, говорят, что это таксист, он ничего не знает. Мы разговаривали на своем языке. Когда началось преступление, он увидел у нас в руках оружие, мы ему сказали, смотри, сиди тихо, не дергайся. Когда преступление завершилось, мы дали ему 11 миллионов за то, чтобы он никому ничего не рассказывал. И таким образом моя статья должна быть инкриминирована как заранее необещанное укрывательство особо тяжких преступлений, она тоже до 2 лет. Следствие формулировало вот так, что ночью в незнакомое место, в незнакомое время повез незнакомых людей, значит, он бандит. Я говорю, я таксист, я каждый день вожу незнакомых людей в незнакомое место, зачем мне же, отпустите меня в Гималайи. Но не отпустили, причем дали больше всех, потому что я ранее судимый. Этим дали по 8, по 9 строгого режима, а мне 12 особого.
Как ты себя чувствовал, когда услышал приговор 12 лет особого режима? Ты же понимал, что это такое вообще?
Я офигел. Когда этот приговор прозвучал, я 3 дня был в таком состоянии, как будто я грамм мефедрона с ветром прогнал прямо в темечко. На тот момент мы просидели 3.5 года в Тульском централе, и меня оттуда этапировали вот в эту колонию Харп, где и скончался недавно Алексей Навальный.
Какой это был год?
Это была осень 2000-й. Мы ехали через 6 тюрем, этот этап длился 2 месяца. Екатеринбург предпоследний, потом Киров. И вот после Кирова уже я увидел пейзаж, что вокруг сопки снежные. За нами был прицеплен вагончик с магазином железнодорожным. Мы туда начали подтягиваться немцы на нартах, на оленях и начали покупать соль и порох. Я так слегка приуныл, куда привезли, какой кошмар. Ни деревьев, ничего, просто кругом снега. И привезли в эту зону. Там есть такое помещение, называется шлюз. Автозек туда заезжает, за ним закрываются тяжелые ворота. А впереди ворота еще не открылись. И вот в этом шлюзе мы сидели на корточках минут 40. Я перестал чувствовать ноги, перестал чувствовать руки, но шевелиться было нельзя. Там автоматчики, собаки вокруг. Ну, вообще, как показывает практика последующих моих командировок, этап обычно бьют и кошмарят почти везде. Красная зона или черная, просто для того, чтобы определить, кто приехал, кто как себя поведет. А это особый режим карательный. И жесткого приема там не было. Вышел какой-то милиционер, маленький узкоглазый. Речитатив у него был как у прожженного урки. Разговаривал на фене. Ну че, черти краснодарские приехали, думаете, мы вас сейчас тут ломать будем? Мы здесь никого не бьем, здесь морозами ломаем. Сейчас вот еще 2 часа посидите, и сами все нам подпишите. Словесно он попытался нагнать жути. Блатные, вставайте отдельно, мужики отдельно. 4 касты в тюрьме существуют, основные. Блатные, мужики, козлы, помощники администрации, ну и, соответственно, обиженные касты изгоев, которые должны отдельно содержаться, отдельно этапироваться, отдельно кушать. То есть вот нас по 4 мастям разделили, отвели в карантин, свои все вещи мы сдали, помылись, одежду отдали в прожарку, тут же нас переодели во все полосатое. Колония с точки зрения санитарии чистенькая, бывают лагеря разные, вот, например, в Екатеринбурге невозможно было спать, потому что там сразу на тебя толпы клопов нападали, надо было сидеть где-то под лампочкой и отбиваться. В карантине мы были 2 недели, и потом распределили по баракам, там называется барак усиленного режима, как казармы в армии, 2-этажное здание, в арматуре и в решетках, двойные и тройные двери, вот как показывают про колонии пожизненных заключенных. Привели в чистые камеры, где было очень тепло. Ямал — это место газодобычи, поэтому топили там достаточно хорошо. Котельная там выдавала на всю мощность, до батареи дотронуться было невозможно. Все везде покрашено, все везде вымыто. В камере 6-8 человек, камеры достаточно просторные. Каких-то криков, как это бывает на режимных учреждениях, где происходят ломки, звуки, как из преисподней, отсутствовали. Играет радиомаяк. Периодически сотрудник заглядывает в глазок. Если он увидел, что ты сидишь или лежишь на кровати, он тебя зовет и пишет тебе, что ты нарушил режим, и тебя могут водворить в ШИЗО или объявить выговор. Но это все в тактичной форме на «вы», на «будьте любезны», такого, чтобы тебя кто-то унижал 3-этажным матом или выволокли, в крови утопили, как на «Лебеде» потом было со мной. Такого не было. Все четко по уставу, все режимно. Нам сказали, что день наш, ночь ваша. Один из признаков того, что колония не красная, это возможность осуществлять межкамерную связь, так называемые дороги, то есть передавать друг другу грузики, записочки. Ну и собиралось общее, это тоже один из признаков. Чай, сигареты, деньги. Был человек, который за это отвечал.
Ты можешь коротко рассказать, в чем отличие особого режима от всех остальных режимов?
Особый режим — это режим карательный, и ты там содержишься на самых строгих условиях, то есть камерное содержание до самого звонка, на шарпах именно. В других учреждениях особого режима гипотетически есть возможность выйти в так называемую открытую зону, это барак в рамках локального участка, отдельно охраняемого. Для этого нужно год просидеть в этом буре без нарушений. На шарпах — это не представлялось возможным, поэтому все, кто там отбывал наказание, они находились в камерах от начала срока и до самого звонка.
То есть из камеры вообще ты не выходишь никуда? Прогулок нет?
Прогулки есть. Кстати, вот это тоже один из моментов, который показывает, насколько лояльно там администрация относилась. То есть прогулка положена на особом режиме 2 часа. Но зимой там было минус 60. Какие 2 часа? Если вдруг на прогулке кому-то становилось холодно, это было общее решение. Говорят, ну что, пацаны, пойдем обратно, пойдем. Кричали на вышку командира, пойдем домой. И тут же двери открывались и уводили обратно в бур. То есть никого там морозом не ломали. И плюс ты мог вообще не идти на прогулку. В красных учреждениях выход на прогулку 100%. Хочешь ты или не хочешь, прогулка наступила, бегом. Здесь спокойно вышел на расслабоне, пришел в этот дворик, он похож на баскетбольную площадку во дворе. Одна стена глухая из бетонных плит, остальные решетка, и вот все туда-сюда ходят. Минут через 10 все становятся на одно лицо, невозможно определить, кто это перед тобой стоит. Становится белая шапка, белые ресницы, белые брови, белый шарф. Единственное, как можно идентифицировать, отряхнуть с бирки снег и посмотреть фамилию. Когда ты узнаешь, кто перед тобой. Прогулки — это приятное развлечение для особого режима. Хоть какое-то разнообразие, просто выйти воздухом подышать. Если не минус 60, конечно.
А чем вы занимались на прогулке? Вы играли, может, во что-то, спортом занимались?
Какой спорт? У всех там по 2 ватных штанов, валенки. И все за завязаны, замотаны, как пингвины.
Еще в чем отличие особого режима от всех других?
Не положено передачки, не положено свидания. Один раз в год можно на краткосрочное свидание сходить, но мало кто на Ямал ездит для этого. И один раз в год можно было получить посылку 5 килограмм. А чтобы купить в ларьке, тебе надо вязать сетки. Чем больше свяжешь, тем больше маргарина купишь. Там вязали сетки корейским узлом. Такой челнок деревянный, на него наматывали синтетическую веревку. И была норма связать сколько-то сеток в месяц. Но если ты не хотел их вязать, ты мог дать пару пачек сигарет своему соседу, он за тебя их свяжет. Постепенно человек превращается в рептилоида, у которого остается несколько заветных желаний. Это поспать, поесть, покурить и попить чая. Раз в неделю открывают все камеры на этаже и ведут всех вместе в один большой зал, который в этом же коридоре в конце находится. Там все рассаживаются, включают телевизор и смотрят видеофильм. Что-нибудь голливудское. Если ты сам какой-то DVD-диск закажешь, то ты его там посмотришь. И раз в неделю в баню. Вот когда ведут в баню, ты как раз проходишь мимо вот этих а-ля баскетбольных площадок, где в это время гуляют осужденные с соседних буров, их там, по-моему, 4 всего. И если у тебя там знакомые уже есть, то ты можешь туда закинуть чай, конфеты. Происходило это так, что идет строй в баню, ну, примерно 150 или 200 человек, его ведет один милиционер или двое. И когда поравнялись с этой баскетбольной площадкой, из строя несколько человек выбегает и бегут туда перекидывать груза. В это время сопровождающие подбегают, начинают бить дубинами по спине. Ну, 10 человек побежали, чтобы перекинуть эти груза. Одному-двум дали по спине дубины через телогрейку. Это вообще ни о чем. Вы пытались греть изоляторы. Изоляторы, которых 26 у Навального, у меня их было ровно столько же, и все я их получил за это. То есть мы заказывали ключ, треугольный, типа как в электричке между дверями, которые открываются. Этот ключ открывал локалку и открывал кормушку. Кормушка — это технологическое отверстие для передачи пищи в камеру. И заранее готовились сигареты, чай. И мы, когда весь этаж выводили на прогулку, дожидались максимально, чтобы удалился сотрудник от помещения, где ШИЗО, и кто-нибудь один открывал кормушки, открывал локалку и начинал закидывать груза по всем камерам. Тут же его, как правило, арестовали. Но иногда, если сотрудник бежал обратно, то ребята смыкали ряды плечом к плечу, то есть не давали ему быстро прибежать. Арестантская солидарность еще была жива.
А ты говоришь, что вы заказывали ключи. А кто вам мог ключи сделать?
На территории Харпов есть хозбанда, так называемая. Это осужденные, которые занимаются хозяйственной деятельностью различного рода: повара, слесаря, электрики, помощники сотрудников администрации, повязочники, козлы, так называемые. И кто-то находил там земляков, знакомых, и периодически этот ключ находили у нас, отбирали, мы заказывали следующий, он опять появлялся.
А что было еще запрещено, но тем не менее было у вас?
Учреждение мегарежимное. Все, что мы могли себе позволить, это греть ШИЗО и общаться между камерами, передавать сигареты, чай, конфеты. Все. Ни наркотиков, ни азартных игр. Вся движуха обычно в тюрьмах со свободой, а здесь никто не приезжает. Спецконтингент, который там находится, это люди, которые 10-20 лет назад уже потеряли всех родных и близких, у которых нет ни паспорта, ни прописки, ни дома. Они боятся освобождаться, вот как побег из Шоушенка, который повесился. Это вот примерно психотип среднестатистического особо опасного рецидивиста, который в тюрьме знает, где ему взять чай и сигареты, а на свободе он не знает, в какую сторону идти. То, что тебя там не бьют, и то, что не морозят и не унижают, это абсолютно не скрашивает твое внутреннее состояние, потому что ты сидишь в бетонном мешке, и ты понимаешь, что у тебя впереди вечность. Одни и те же рожи и радиомаяк.
Кто с тобой сидел? Что это за люди? За что они сидели?
Я помню всех, с кем я сидел, но примечательных не было. И не припомню, чтобы у нас какие-то разговоры шли о том, кто ты по жизни, кем ты раньше был. Ну, естественно, только обиженные были выявлены, но у нас обиженных не было в камере. Ни про свои дела никто не рассказывал. Ну, понятно, что туда попадали, который повторно совершил особо тяжкое преступление. То есть это либо убийство, либо разбойное нападение.
Я думал, что вы, наоборот, всю жизнь друг друга знаете и все друг про друга. Но это не так, я так понимаю.
Нет, общение идет круглосуточно. Дело в том, что ресурс у человека не вечный. Я недолго сидел на Харпах, но вообще я в камере 12 лет просидел. Если ты долго сидишь с одними и теми же людьми, то через год, через два, даже у такого рассказчика, как я, истории заканчиваются. И когда ты начинаешь что-нибудь смешное рассказывать, они говорят: а потом вот это было вот так, вот так. Вот так, да, но это вот история номер 8. Я, кстати, на Харпах практически не разговаривал, не хохмил, не юморил, ортодоксально себя вел. Я читал православную литературу, старался научиться молиться, Евангелие читал. А так у зэков, как и в армии, рассказывают о том, чего не хватает. Еда, секс и наркотики — основные три темы. если бы какой-нибудь появился человек, который мне стал бы интересен, необычный, как антиистория, наверное, бы я узнал. А там все достаточно стандартно. Либо продажа наркотиков третий раз в особо крупных размерах, либо убийство пятый раз. Мне по факту неинтересно, кого он там убил, зачем я буду у него расспрашивать.
Какой самый длинный срок ты там видел?
Я видел человека, который сидит столько же, сколько и я, но сроку у него 25.
И как он выглядел?
Печально он выглядел. У меня даже на тот момент это в голове не укладывалось. Подожди, сейчас какой год? Ага, вот такой. Так ты в каком году освобождаешься? В 17-м. Это что, блядь, когда революция была?
Ты сказал про ШИЗО. Вот Алексей Навальный в ШИЗО сидел постоянно. Расскажи, как там проходят дни в ШИЗО. Когда рядом люди, когда ты там можешь работать, это одно. А когда ты один сидишь в камере без всего, это совсем другое.
Любой человек, который так или иначе занимал определенный социальный статус и на определенном экономическом уровне находился, такой как Алексей Навальный, разные губернаторы, генеральные прокуроры, им сидит во много раз лучше, чем все остальные. К нему особое внимание не в эквиваленте, что его пытают, а наоборот, к нему настороженно стараются выполнить все его просьбы. Я таких людей видел много. Теперь представь, что Алексей Навальный, который недавно собирал миллионы народу, попадает в камеру. Камера достаточно небольшая, там сидят беззубые старики, которые там пердят, дрочат, чавкают, ругаются матом. Кто-то прямо напротив лица садится срать. Параша там в камере стоит, и шторки вешать нельзя. Это учреждение режимное, может, ты там повесишься. Сама параша, она находится на возвышении от земли. Если ты сидишь за столом, то в полутора метрах от тебя периодически кто-то серит это во всех подробностях. Я не думаю, что Алексей получал от этого эстетическое удовольствие. Ну и на 99,9% осужденные, которые находятся на особом режиме, это люди деградировавшие. То есть поговорить там особо нечем. Зона интересов очень узкая. Он увидел Навального, он понимает, что он ему может пачку чая купить, все, он от него не отстанет. Поэтому для него выезд в ШИЗО – это всегда было благостное мероприятие. Ограничение в ШИЗО по сравнению с нахождением в камере заключалось в том, что на один час раньше подъем, кровать железная пристегивалась к стене, и курить там нельзя. На прогулку водят, еда вся та же самая, тепло точно так же, как в соседней камере, где сидят эти 6 человек, от которых его забрали. Поэтому он, естественно, старался найти себе какой-то уголок, чтобы абстрагироваться от бомжатника, чтобы просто подумать, почитать книгу, может быть, что-то написать. И ШИЗО для него было местом наиболее комфортным. Я бы на его месте так делал. Это не то, что его там морили, ломали, хотели от него добиться. Добиваться от него уже нечего. Он получил максимум из того, что можно было получить. И его наказание заключалось в том, чтобы ежедневно он смотрел, как срут бомжи 19 лет подряд. Если бы его хотели убить, его давным-давно уже убили.
26 ШИЗО он получил в прошлой тюрьме. А в Харпе-то он несколько раз только успел отсидеть, потому что его этапировали лишь недавно только.
Во Владимире где-то он был?
Да-да-да, где-то там.
Во Владимире там пыточный конвейер. Там ШИЗО совсем другое, и там он страдал, это несомненно. Но я видел в интернете запись его последней, где он был на заседании суда, стоял. У него достаточно был свежий внешний вид. Не похоже, что его пытали ни разу. Я видел людей, которые объявляют голодовку, которых выдворяют в этот ШИЗО, перестают кормить, не выдают матрас. Это совсем другая картина. Человек изнеможденный, истощенный, с пустыми глазами. Его держат под руки, у него дистрофия 4-й стадии. Условно говоря, Навальный выглядел как огурец.
Ну, у него были скулы, вот эти валившиеся щеки. То есть он выглядел достаточно худым. Ну, как, в принципе, выглядит любой человек, который просидел в тюрьме несколько лет? У него меняется лицо?
Конечно, несомненно. Я не знаю, была ли у него возможность получать дополнительные деньги на ларек, покупать в полном объеме продукты. Но даже если он тупо сидел на одной баланде, да, он немножко бы всхуднул. Но по сравнению с остальными тюрьмами, со всеми, где я был до и после, кормили намного приличней. В тюрьмах обычно эту баланду даже собака жрать не станет. А здесь еда была вся чистая, кашка была беленькая, туда кусок маргарина при тебе кидали. Это, конечно, не утка по пике. Кинский, но сдохнуть не дадут.
Кстати, да, расскажи, как кормили в Харпе?
Кормили сносно. Я не помню, чтобы меня там мучило чувство голода. Завтрак в 9 утра. На завтрак дают положенный твой кусок маргарина. На целый день тебе отрезают пайку хлеба, черного и белого. Ну и чаще всего каша какая-нибудь. На обед какой-нибудь суп с мясом, сверху плавает жирный бульон. Я с удивлением обнаружил в своей тарелке рыбный суп с налимом. Даже не поверил собственному счастью. Мне сказали, что здесь рядом Обская губа и местные артели, которые добывают рыбу, налим они сдают в зону. Часто давали целые луковицы очищенные. Такая компенсация витаминов. Я ни в одной тюрьме такого не видел.
На ужин что давали?
Может быть, картошка-пюре, типа Uncle Ben's, заваренное куском жареной рыбы.
— 22 часа в день ты сидишь в камере, плетешь сетку, либо читаешь книгу. Чем вы занимались все остальное время?
Настольные игры, чтение. Самая типичная картина, если заглянуть в любую камеру, где люди сидят, они ходят, а это называется тусоваться, в полосатой пижаме от стены к стене, туда-сюда, как тигр в клетке. В это время ты можешь крутить четки, разговаривать, можешь сесть писать письмо, читать книгу, вязать сетки. Ты варишься в этом котле, ты видишь вокруг себя одних и тех же осужденных. Я не помню, чтобы какие-то серьезные конфликты были, или драки, или увечья. Грустно из-за того, что ты ничего не можешь с этим сделать. Общее состояние, оно внутри, конечно, всегда печальное, но снаружи я вел себя точно так же, как и сейчас. Я хохмил, не унывал. Даже в самых лютых местах я все время веселые истории рассказывал, ржал. И милиционеров, даже тех, которые меня били, я их все время что-нибудь подкалывал, они меня переставали бить. У нас один был на лебеде хохол, мент, и он меня прям не взлюбил лютой ненавистью. Дело в том, что для отрицательно настроенных осужденных в соответствии с положением в табеле о рангах ты не должен докладывать то, что ты вот видишь по телевизору, осужденный такой-то, дежурный по камере такой-то. Если ты это скажешь, что ты понижаешься в статусе, ты уже не порядочный мужик, а так себе перхоть. И за это страдали. То есть заходит милиционер и показывает на тебя пальцем и говорит, ты дежурный, давай доклад. Он знает, что я не буду делать доклад. Ну и следующее движение, это меня тащит на коридор и начинает бить. Раз, два, 10, 20 раз. Он меня начинает дубасить, я ему говорю, хлопец, скажи все, чешой, у меня сало е, давай сало дам, не бей больше. Он начинал ржать и говорит, да ну тебя нахер, иди отсюда. Что бы ни случилось, я всегда на позитиве, всегда смеялся, всегда травил какие-то байки. Харпы я не беру, я там недолго сидел, я не успел там обрасти аудитории. Дело в том, что камерная жизнь, она располагает к тому, что для того, чтобы говорить в полный голос, ты как минимум должен иметь компромат на каждого, кто вокруг тебя сидит, чтобы если вдруг он тебя перебьет, чтобы ты мог ему закрыть рот, иначе тебя там съедят. А для того, чтобы этот компромат поднабрать, надо очень долго сидеть и слушать. А люди не по первому разу сидят, и вот так сразу на себя лишнего никто не наговаривает.
Что может быть компроматом, например?
Один участник организованной преступной группировки, молодой парень, спортсмен, говорит, что представляете, пацаны, пока я здесь сидел, родители сделали так, что меня восстановили в Тульском технологическом институте, и я пока тут сижу, я его закончил, и у меня сейчас диплом дома лежит. Вроде он ничего такого не сказал, но я понимаю, что в этом высшем учебном заведении есть военная кафедра, и вместе с дипломом он получил звание лейтенанта, а лейтенант в тюрьме, неважно какого рода войск, это милиционер по факту. Он достаточно дерзкий, молодой, и физически он меня сильнее. Когда он в следующий раз открывает рот, я ему говорю, друган, ты скажи спасибо, что ты не под кроватью спишь со своими погонами. Говорю, просто умри, плесень, и дыши ровно, пока я тебе разрешаю. Где-то так вот себя приходилось ставить для того, чтобы самому было более-менее комфортно и безопасно.
А на тебя какой-то компромат нарывали?
Пытались, конечно. Например, когда мне было 16 лет, я танцевал брейк-данс на Арбате. И у меня было ухо проколото. И там остался след. То, что у тебя пирсинг на ухе, это практически как будто тебя из гей-клуба принесли. Но надо жестко прям. Я говорю, слышь ты, Вася, у меня там был угорь, я его выдавил. Ты что, говорю, во мне дырявого, что ли, видел? Иди сюда. На этом заканчивалось.
А у тебя какой статус был в итоге в тюрьме? Насколько я понял, ты был блатным?
Нет, блатные — это другая категория. Я был мужиком. Ну, по факту я вел себя как блатной и кушал с блатными. Это значит, это был мой круг общения. Но я служил в армии до этого, и у меня семья. То есть ты уже не вписываешься в этот кодекс. Тебе могут сказать, что ты автоматная рожа и так далее. А потом я не собирался вообще больше сидеть, не когда и посвятить свою жизнь преступной карьере. Но и в то же время и в обиду себя давать не хотелось. Я по психотипу бунтарь. Я не хотел подчиняться тому, кто меня пленил.
Как ты думаешь, Навальный в каком статусе был на зоне?
Навальный был в статусе Навального. Он был над всем, над этим. Это был персональный узник с огромным количеством привилегий, которые обычному смертному там даже не снились.
Например, о чем ты говоришь?
Ну, например, я могу в дверь целый день стучать, никто не подойдет, а ему достаточно крикнуть, и прибегут трое. Скажут, что вы хотели? Он скажет, я хочу домой позвонить. Я сейчас сообщу. Побегут в оперчасти. Из оперчасти побегут в отдел безопасности. Отдел безопасности позвонит хозяину. Скажет, Навальный требует звонка. Он скажет, разрешить. Его придут, откроют и через час отведут на телефонные переговоры. А я на них пойду раз в месяц, если отрядник подпишет. А если не подпишет, то не пойду.
Ты думаешь, что именно так все происходило?
То, что я сейчас рассказываю, Владимира не касается вообще. Через Владимира его пропустили просто как через мясорубку, чтобы он горе хапнул. Я думаю, что он прошел все то же самое, что проходят все те, кто просто приходит туда отбывать наказание. Это очень жестко. А для него это невыносимо было жестко. То же самое переживали все, кто там был. И он, я уверен, что в меньшей степени. Но побоится обычный сотрудник, даже какой-нибудь садист отъявленный, который, может быть, каждый день кому-то ломает руки или ноги, или челюсти выбивает, или отправляет кого-то на изнасилование, но руку он ему не сломает. И швабру в задницу он ему не засунет, потому что это Навальный. Это человек с мировым статусом, которому приковано внимание и средств массовой информации, к которому приходят адвокаты и так далее. На строгом режиме для чего вообще бьют, кошмарят, пытают? Есть два основных вида материала. мотивации. То есть либо у тебя сотрудники хотят отжать какое-то имущество, квартиру, машину. И самая частая мотивация – это раскрутка по вновь открывшимся обстоятельствам. То есть таким образом различные фискальные органы зарабатывают себе звания, премии. Теперь перейдем на личность Навального. 19 лет вот ему наверетенили, а отвезли на самый строгий режим. Квартиру отжать у него навряд ли кто-нибудь решится, а раскрутка по вновь открывшимся обстоятельствам ведется фэшниками, которые и так знают каждый его шаг. Им не нужны его признательные показания. Они сами наковыряют все, что надо. Для чего его бить? Его наказание заключалось в длительности срока и в жестких условиях содержания.
То есть в Харпе ему было легче сидеть, чем у Владимира, или нет, как ты считаешь?
Конечно, легче. Любая колония строгого режима — это постоянно вокруг тебя сотрудники администрации, какие-то построения, шмоны, на промку, с промки. Только одних проверок там 4 штуки в день по карточкам. Красная зона — это передвижение с троем, с песнями, мороз, не мороз. Тебя постоянно козы вот эти сотрудники нештатные в повязках пинками обзывают, гоняют, чморят. Ты все время в напряжении. А здесь тебя забыли в камере на целый день и сидишь. Никто тебя не трогает. Дверь не открывается, никто к тебе туда не пойдет. Пытать, спрашивать не будет. Но описать внутреннее состояние, когда ты там находишься, невозможно. Страдание от того, что ты сам себе не принадлежишь, ты не можешь никуда пойти. У тебя впереди годы. Пускай каждый день на этот фильм водят. Или посылки каждый день присылают. Или пускай тебе маргарины дают 2 раза больше терзания, боль вот эту вот. Невозможно маргарином скрасить это состояние.
Я знаю, что некоторые люди начинают в тюрьме жить, то есть они от этого состояния как-то избавляются. С тобой такого не случилось?
Случилось. Человек такая скотина, которая привыкает ко всему. Не только к этим условиям, которые очень строгие, но более-менее комфортные на Харпах. Даже когда я сидел на лебеде и каждый день били по ногам или по спине дубиной, к этому тоже привыкаешь. К тому, что ты все время голодный, ты к этому тоже привыкаешь.
Потом, когда освобождаешься, как с этими привычками бороться?
У меня психика устроена так, чтобы мне вспомнить что-то плохое, надо напрягаться. Что-то смешное, интересное, я помню. Я не был зашуганным и запуганным. Единственное, я побаивался собак. Немецких овчарок, которые на меня гавкали, я шугался. Но я переборол эту фобию. У меня сейчас алабай. Синдрома узника у меня не было. Остались какие-то наработки. У меня обострился слух. На лебеде, например, никогда не спишь полностью, не отключаешься. То есть ты спишь и одновременно слышишь все, что происходит на коридоре. И малейшее подозрительное движение, ты тут же активизируешься и готовишься к худшему.
Что сейчас залетят и начнут шпанать? Ты это имеешь в виду?
Шмон отбить, что-то могут отнять, если у тебя есть что-то запрещенное. Ты уже по голосу из конца коридора знаешь, кто это пришел. То есть это все контролируется со спального места, даже не прижимая ухо к двери.
Ты в итоге сколько сидел лет?
7 из 12. Я ушел по УДО с особого режима. Мне удалось на 5 лет раньше освободиться оттуда, откуда вообще никто никогда не освобождался раньше. Максимум это какой-нибудь самый рьяный козел, оставит 1-1.5 года. Я нашел лазейку, меня не представлял на УДО отрядник, я не ходил в штаб. Ко мне пришел адвокат, я написал заявление на УДО, и вот там за забором все решилось. Я не верил тому, что это вообще возможно до последнего дня, я даже никому не рассказывал. Я позвонил адвокату, адвокат говорит: все, суд прошел, постановление в твою пользу, готовься через 10 дней освобождаться. Эти 10 дней я ходил вообще ни жив, ни мертв. Я жил, опять же, я с блатными, а блатным по УДО освобождаться нельзя. В последний день за мной уже выехал из Москвы Митсубиши Галант со спортивной двигателем и ящиком шампанского. Описать словами это невозможно. Ты ходишь несколько месяцев пьяный, без всякого вина. Ты попадаешь в этот цветной иллюзорный мир Москвы. I'm so sorry. Ты охуеваешь. Целыми днями с утра до вечера. Это невозможно описать какими-то фактами. Это внутреннее состояние. Это как первый секс. Конечно, не стоит ради этого длительное время находиться в трюме, чтобы потом глотнуть свежего воздуха. Но тем не менее, как поет Михаил Круг, только кто по волчь был в четырех стенах, только он может оценить свободу. И это правда.
Ты в итоге сейчас с той жизнью завязал, и ты сейчас работаешь, я так понимаю, на земле, ты уехал в деревню.
Да, нашел тут свою нишу, 8 лет я тут живу, с козами, с гусями, потихонечку развиваю сельское хозяйство, жена у меня появилась.
С какими эмоциями? Ты вспоминаешь ту жизнь?
Для меня вся эта история с моим арестом, с дурацкими преступлениями, знакомство с наркотиками, знакомство с уголовной средой, с авторитетами, этапирование за полярный круг, северное сияние, лютые морозы, недоедание, недосыпание, молитвы. молитвы, борьба, это все как какое-то большое приключение. Я тогда уже пропитался православными постулатами, то есть день прошел, и слава Богу, я так жил, я и сейчас так живу, я не могу вернуть прошлое, и не знаю, проснусь ли я завтра. Много что изменилось, много чего пересмотрел, было-было, я покаялся, я отсидел, я никогда не работал. Я когда сюда приехал 8 лет назад, я не умел даже гвоздь забить. Это была моя социальная позиция в лагере, что от работы кони дохнут, пусть работает железный паровоз. И за это меня все время гнобили, сажали. А здесь я начал получать кайф от работы. Я учусь что-то делать, каждый день что-то новое, и мне доставляет это удовольствие.
Если бы ты знал, к чему приведет посадка, и вот то, каким ты человеком стал, ты бы изменил что-то в прошлом своем или нет?
Я бы раньше сюда приехал. Я очень долго искал свое счастье, свое место под солнцем. Когда я вот в этих темных, лютых, мрачных казематах пребывал, у меня была мечта где-нибудь в районе Иркутска, на озере Байкал, в тайге поставить себе маленькую келью, собирать грибы, ловить рыбку, жить, молиться Богу. Преступная вот эта вся история, это была какая-то дурацкая молодость затянувшаяся. Я нашел себя, я понял, что мне доставляет умиротворение, удовольствие. Для меня счастье — это не раз в год поехать на Сейшелы, подпрыгнуть там и сфотаться, купить новый автомобиль или последний iPhone. А для меня на фоне всего пережитого счастья — это когда у меня в душе мир, когда у меня спокойствие, тишина, нету фобии, я не жду, что что-то случится, меня кто-то ищет, я кому-то что-то должен. И вот вышел с утра на веранду, птички поют, пошел козочку подоил. Я всегда знал, что примерно так будет выглядеть уголок моего счастья, потому что даже в раннем детстве, когда мои друзья ходили на какие-то секции бокса, греко-римской борьбы, я в это время прозябал на Ленинских горах в кружке юного натуралиста или где-нибудь в зоопарке на Пресне. Люблю животных, люблю с ними общаться, получаю от этого удовольствие, утешение. Я много чего знаю, и ветеринарные уже навыки есть.
Дим, поздравляю тебя, что ты нашел свое счастье, поздравляю тебя, что ты пережил весь свой срок, не оскотинился, как ты говорил про своих сокамерников, не обомжел, не деградировал, занимаешься тем, что тебе нравится. Спасибо тебе за твой рассказ и хорошего тебе дня.
Спасибо взаимно. Был очень рад знакомству.
Друзья, спасибо, что дослушали выпуск. Дима, герой подкаста, ведет свой YouTube-блог, даже два. Он рассказывает интересные вещи про тюрьмы, свою прошлую жизнь и про фермерство, свою настоящую жизнь. Ссылки на оба канала оставлю в описании. Фото и видео из колонии «Полярный волк», подборки статей про нее уже на моих Бусти и Патреоне. Ссылки тоже в описании. И я говорил про секретный выпуск. Да, мне удалось пообщаться с человеком, который прямо сейчас сидит в тюрьме Эфиопии. Он мне показал тюрьму по видеосвязи и рассказал свою историю. Этот выпуск доступен для всех подписчиков Бусти и Патреона. Ссылка на посты с ним тоже в описании. А небольшое превью доступно для всех. Я вырезал из ролика минуту и выложил в своем телеграм-канале. Ссылка, не поверите, тоже в описании. Можете перейти, посмотреть, стоит ли это видео 190 рублей, которые я прошу за подписку на Бусти или Patreon. Все эти деньги, кстати, идут на производство тюремного подкаста, и чем больше людей подпишется, тем быстрее наступит новый сезон. Подписывайтесь и на сам тюремный подкаст, если вдруг не подписаны. Оценивайте его, прям вот оставьте отзыв на сезон, если это можно сделать в сервисе, где вы его слушаете. Поделитесь этим выпуском с друзьями, буду благодарен. Тюремный подкаст уходит в межсезонье. Если соскучитесь по мне, можете зайти на мой YouTube. Там в ближайшие недели начну выпускать фильмы, именно фильмы, про мое путешествие в Антарктиду. Вбивайте в поиске «Поехавший», так мой канал на YouTube называется, либо переходите по ссылке в описании. Меня зовут Миша Ронкайнен. Над этим выпуском и всем сезоном работала команда супергероев Николай Денисов, Максим Кремнев и Яна Кулакова. Услышимся в какой-нибудь из следующих вторников. Пока!